«Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда». Вы слушаете запись программы.
Всем привет, это программа «Мракоборец». Напоминаю, что ее ведут Денис Корсаков. Привет.
Добрый вечер.
И я, Леся Рябцева. Сегодня у нас в гостях общественный деятель и эксперт по социальному сиротству Александр Гизалов. Здрасте.
Здравствуйте.
Так смотрите на меня, как будто я уже что-то не то сказала.
Нет, ну, все правильно.
Хорошо. Первый вопрос. Что такое социальное сиротство и почему вы эксперт по этому самому?
Ну, знаете, на самом деле этот тренд уже у нас в России порядка 100 лет. Сиротство. Оно просто стало частью нашей жизни. У нас даже появились люди, которые активно в этом участвуют. Например, Павел Алексеевич Астахов. Он прям был погружен в социальное сиротство. Он не занимался ни семьями, ни чем другим. Поэтому это такая целая индустрия, состоящая из системы детских домов, приютов, цвинпов, домов ребенка, школ-интернатов, деревни СОС, приемные родительства и так далее. Целый комплекс. А так как я сам вырос в детдоме, я провел там 16 лет, и сейчас уже 18 лет работаю в этой теме, конечно, я это все знаю досконально. Вот. И, наверное, я, как знаете, хороший, так скажем, военный, бывшим не бывает. Вот я тот самый бывший военный, только в области сиротства.
Вы упомянули Астахова. Сейчас как раз в интернете собирают подписи на то, чтобы вы стали детским омбудсменом, то есть вместо Астахова. И я увидела вас на странице в Фейсбуке, что вы сказали, что только до понедельника.
Вы знаете, на самом деле это такая шутка. Я слегка подтруниваю, троллю, так сказать, эту тему, потому что, ну, это с этим нельзя так, на это серьезно нельзя реагировать, потому что выбор будет делаться президентом и администрацией президента. Человек должен быть удобным аппаратчиком, скорее всего, из структуры, возможно, даже Единой России. Я не вне политики, вне каких-то структур, я просто общественной, так сказать, работой занимаюсь. Вот. Сегодня вернулся с семинара для добровольцев. Поэтому это так совсем другая ниша. Вот пока я в этой нише себя чувствую нормально.
Ну хорошо, а если говорить о том, кто станет омбудсменом на месте Астахова, кто возникнет, как вам кажется, какие самые реальные?
Вы знаете, очень непредсказуемо, и связано это с тем, что никто, я вообще не знал, кто такая госпожа Москалькова, которая стала уполномоченным по правам человека, генерал МВД, возглавляет эту структуру, достаточно странно. Вот. Ну, поэтому я ничему не удивлюсь, если появится какой-то вообще человек незнакомый. У нас достаточно много там, вот в этой тине, есть кого выдернуть. Вот. Поэтому кого-то назначат из обоймы, которую, возможно, мы даже не знаем. Возможно, это еще может быть связано с тем, что либо упразднят, либо эту структуру подсоединят к уполномоченному правам человека, и она совсем там канет, вот, потому что, по большому счету, она на сегодняшний день еще даже законодательства такого нет относительно этой должности. Астахова просто назначили, потому что есть Хельсинские соглашения, конвенции всякие и так далее, его надо было назначить. Вот его назначили. Вот. Ну, вот недолго, он 7 лет практически проспал.
Ну, это долго.
Ну, для нашей темы это недолго, потому что теме уже порядка 100 с лишним лет. Ну, вот будем считать, что он там матрас попереворачивал.
Но он что-нибудь хотя бы сделал хорошее?
Вы знаете, я ничего не знаю, чтобы он сделал хорошего. Связано это, наверное, еще и с тем, что он не входил в некоторый конфликт с властью. Он обязан был просто постоянно педалировать и модулировать на отдельные темы. Это тема многодетности, это тема семей приемных, дети с ОВЗ, больные дети, да, там и так далее. Он в основном занимался детскими домами. По сути говоря, он дублировал деятельность прокуратуры и органов Следственного комитета. На мой взгляд, уполномоченный – это человек, который занимается, и у него полномочия, занимается именно темой детства. То есть это и в том числе молодые семьи, где появились дети, это и ипотека. Спектр огромный. Это и пособие, это и поддержка там, здоровья, много-много чего. А он ездил по учреждениям со своим спецназом и там переворачивал матрасы, искал клопов и тараканов. На мой взгляд, это для чиновника, по сути говоря, министерской должности, это не то дело, чем он должен был заниматься.
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой на радио «Комсомольская правда».
Как вам кажется, почему его уволили? Это связано как-то с его этой дурацкой фразой, как поплавали после Карелии?
Вы знаете, он сам на самом деле хорошо поплавал 7 лет. Вот это надо ему сказать, как, ну что, как поработал, да? Потому что то, что он за 7 лет ничего не сделал, И, а эта фраза его, просто говоря, прикончила. Знаете, как там фильм «Плохой, хороший, злой». Вот он все эти сферы. Да? Поэтому то, что он это сказал, ничему не удивили. И 200 тысяч подписей за 3 дня, за 4. Потому что он уже реально уже все, понимаете, он уже достал. И, соответственно, это... Хотя на его место, возможно, придет еще и хуже. Мы не знаем. Поэтому это просто вот такой вот процесс, в котором он сам себя и загнал. На рабочем месте он бывает достаточно редко, приемы не ведет. И в основном занимается темой социального сиротства. Чем она занимается этим? Министерство образования, органы опеки, прокуратура, следственные комитеты, Роспотребнадзор, все-все структуры. И он, по сути говоря, пытался их подменить, но и вот его теперь подменили.
Есть ли что-то хорошее, что делает правительство в этой сфере?
Ну, на самом деле, после принятия закона Димы Якулева, который, в том числе, Астахов первым подписал, так как он лицо... По большому счету, человек, который должен прийти на это место, первое, что он должен сделать по-хорошему, он должен обратиться к власти, чтобы отменить закон. Но он этого не сделает, соответственно, назначить того, кто не будет это говорить. А он подписал этот закон, и после этого... Границы закрылись для выезда детей, и возникла ситуация, а что теперь делать? И появилось 481-е постановление правительства Российской Федерации и конвенция о правах, вернее, появилась еще стратегия, национальная стратегия в интересах детей до 2017 года. Вот это вот все появилось, потому что сами себя закрыли, и в рамках этого пространства нужно что-то делать. Потому что детей много. В федеральной базе данных сейчас порядка 70 тысяч детей. Их прибывает. Если хотите узнать, в каком регионе хуже всего живет население, просто зайдите в Федеральный банк данных, где очень много. Это там Кемеровская область, Иркутская область и так далее. Там до 20 тысяч детей-сирот находится в этой системе. Это говорит о чем? О том, что нужно работать не только с детскими домами, но и с родителями. Вот. Я надеюсь, что это тоже станет каким-то витком после того, как мы начали активно работать по приемному родительству, по усыновлению и так далее. Скачок есть, но пока очень все так плавающе, я бы сказал.
Давайте прервемся на несколько минут. Это программа «Мракоборец». У нас сегодня в гостях общественный деятель, эксперт по социальному сиротству Александр Гизалов, Денис Корсаков, Леся Рябцева. Скоро вернемся.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». «Мракоборец» с Лесей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда». Вы слушаете запись программы.
Напоминаю, что сегодня у нас в гостях общественный деятель, эксперт по социальному сиротству Александр Гизалов. И помимо закона Димы Яковлева, может быть, вдруг было что-то хорошее, может быть, все-таки изменилось, если не за 7 лет, что был Астахов у руля, но вообще в этой сфере, может быть, вашими руками, может быть, вашими коллегами что-то было сделано?
Нет, на самом деле, с появлением социальных сетей, с появлением, так скажем, сообществ приемных родителей и определенной программы со стороны Министерства образования Российской Федерации, конечно, есть определенные подвижки. Хотя можно все время видеть только черное. Я с вами согласен, что нужно видеть и положительное. Положительное в том, что многие этим заинтересовались. Последняя история с Сергеем Симаком, который взял ребенка с УВЗ, на мой взгляд, тоже показатель. Потому что все говорили о том, что у нас только Роналду. У нас, оказывается, свои есть подвижники, которые помогают детям.
Подождите, а вы расшифруете, что такое УВЗ для людей, которые этого не знают?
Ну, это ребенок с ограниченными возможностями здоровья. То есть у ребенка проблемы с ногами, и они с женой взяли ребенка. Это тоже показатель того, что такие знаменитые, известные, небедные люди берут детей из этих учреждений.
Я могу ошибиться, но когда я смотрела эту новость в интернете, я видела, что вы были источником этой новости.
Да, меня, честно говоря, просто вынесло вот это вот... Я сам просто когда-то занимался футболом и общаюсь с футболистами сборной России, езжу по разным учреждениям с их, так скажем, поддержкой, вот там форма спортивная, еще куда-то в колонии подавляю. подростковые детские дома. И когда я увидел наезд, что ну вот они там плохие, косые, кривые и так далее, я посчитал, что это одна сторона медали. Спорт, он разный бывает. Вот Есенбаева там некоторое время назад 4 там с чем-то взять не могла. Потом вдруг как-то раз и все, да. Здесь то же самое. Ну, такой вот такой футбол у нас. Но от этого они люди не плохие. То есть футбол может быть другой, а люди... Хотя Симак, на мой взгляд, лучший футболист последних, наверное, лет 30 по своей вот этой вот и харизме и так далее. И поэтому я увидел, что все как-то стали вот, ну, такая педаль пошла на Рональду. Вот он там 270 тысяч пожертв и так далее. Но у нас люди жертвуют гораздо больше. Просто об этом никто не знает. Вот они за один раз собрали порядка 30 миллионов рублей. Если это перевести, это в несколько раз больше, чем того же Рональду. Просто они об этом не говорят, а народ об этом не знает. Я даже сегодня прочитал, там один какой-то человек говорит, я теперь извиняюсь перед ребятами, я не знал, что, оказывается, есть другая сторона медали. Тоже на них прыгал там, вот, и так далее, и так далее. Жизнь разная, люди разные.
Почему у нас не принято говорить о добрых делах?
Вы знаете, у нас очень много добрых людей, людей отзывчивых, готовых помогать. Но у нас есть вот такой фон, у нас люди и завистливые, и агрессивные, и недовольные. Их, может быть, не так много, но они настолько активные, что они все это перебивают. Потому что доброму приходится тогда каждый раз отвечать. И поэтому люди стараются как-то держать дистанцию. Для многих это действительно обычная норма помогать. Та же Анна Симак, она очень много ездила по учреждениям, но в один момент она поняла, что, а что мотаться, лучше помочь конкретному ребенку, чем вот размазывать эту помощь по учреждениям. А у футболистов, ну, наверное, это потому, что у них вообще в культуре спорта вот это вот отношение к другим людям, к детям, к тем более, да, вот начинается футбольный матч, они за руку ведут ребенка там, помните, да, вот этот любой турнир. То есть там все нормально, там тренер это привил. То есть есть тот, кто это привил. А часто родители не могут этого привить, просто не успевают. И получается, что тренер больше прививает качественное отношение к помощи другим людям, чем какой-то родитель. Вот так и получается, что спортсмены благотворят много. И вот этот разбившийся этот хоккеист Локомотива Ярославского, он же тоже за 15 минут до смерти перевел и спас чьи-то жизни. Понимаете?
А сколько он перевел? Я не знаю эту историю просто, я не помню.
Очень большая сумма, но он где-то порядка 10 миллионов рублей, вот так вот. Нет, ну вот тоже вдуматься, да, люди занимаются спортом, получают травмы, там травмы очень тяжелые, там реабилитация и так далее. Но они понимают, что нужно что-то еще отдавать, и они отдают.
А какая помощь лучше, системная или личная? Вы сказали о том, что можно размазывать, да, а можно помогать конкретно.
Вы знаете, сегодня наконец-таки многие стали понимать, что лучше взять за руку одного ребенка и его научить там. И тот же вот Константин Дзю, он занимается с боксерами, да, он там мальчиков тянет, там тянет. А так бы он мог бы ездить по детским домам и рассказывать, какой он крутой. Кому это надо? Нужно дать конкретный навык, с которым ребенок потом справится, состоится в жизни, и ему же не нужен будет поводырь или вкладывать в него по системе сопровождения, бегая за ним, он совершает преступления и так далее. Чем мы точнее в каждого ребенка вложимся, тем меньше будет этих траблов потом.
Мракоборец с Лисей Рябцевой на радио «Комсомольская правда».
И история Анны Симак, и той же Эвелин Блёденс, которая взяла ребенка с синдромом Дауна, да?
Это он показатель... родился ребенок с синдромом Дауна.
Ну, я имею в виду, она его оставила и живет, да, и еще это отношение. А ведь многие же сдают, у нас порядка 3000 детей находятся в интернатах с синдромом Дауна.
А это сколько процентов, извините, сколько процентов сдают, сколько оставляют? Есть такая статистика?
На самом деле сегодня есть, да, определенная статистика, она связана с тем, что ежегодно порядка 74 тысяч семей находятся в трудной жизненной ситуации. Порядка 64 тысяч устраивается в семьи, это в семьи родственников. Все остальное поступают в систему детских домов. Получается где-то порядка 12-15 тысяч детей. Это большая цифра.
Это Даун именно.
Это нет, синдром... это разные дети. Синдром Дауна, я еще раз повторюсь, это где-то, ну вот сегодня в учреждениях 3 тысячи детей. да, ну, не часто они рождаются, но вот те, которые рождаются, очень часто от них отказываются.
Остальные это именно какие-то пороки развития, то есть там, ну,
разные,
говоря, ноги, там, сердце. И
разные, да, разные. Есть учреждения 7, 8, 9, 12, 11 вида. Дети проживают там, вот я сейчас езжу по учреждению, 270 детей, 280 детей. Хотя по законодательству этого быть не должно, но в связи с тем, что куда их девать, общество не особо берет детей из больных, да, так скажем, нездоровых. Вот получается, что они живут вот в этих вот ДДИ, детских домах, интернатах, а потом переходят в ПНИ. В ПНИ они потом до конца...
А ПНИ – это психоневрологический.
Психоневрологический интернат, да. И они там до конца уже давать. Простите, что я постоянно аббревиатурой.
Что нужно сиротам в масштабе?
А сегодня, конечно, хотелось бы, чтобы дети, которые живут в детских домах, это порядка 90% приживых родителей. То есть родители от них...
90%
ну,
приживых
больше,
родителей?
98 даже процентов. То есть все родители живы. И сиротами, сироты становятся порядка 40%, пока они там находятся. Все родители умирают. На мой взгляд, нужно повернуть политику детоцентристскую на семейно-центристскую. Потому что сегодня даже фонды всякие называются в помощь сиротам, помню, волонтеры в помощь сиротам и так далее. Нужно помогать семье. Но для этого нужно построить политику относительно семьи. Сегодня нет ни министерства у нас семьи и детства. У нас есть Астахов, который как бы подменял, да, он как бы был таким буфером, но это не то.
Но он имитировал.
Имитировал. Так, ну, да. К примеру, да, вот я многодетный отец, у меня четверо детей, да, пособие 50 рублей. Ну, что такое?
50 рублей,
50
на,
рублей.
На человека? Ребенка, на ребенка?
На
месяц?
Ребенка. Месяц.
Это официально?
Официально. Вот что на 50? Я живу в Москве. 50 рублей. На что на 50 рублей можно? Спички даже стоят 61 рубль. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вот пока государство не повернется к семье, главному институту Конституции, мы будем, у нас будут детские дома. Сейчас детские дома стали просто шоколадные. И когда меня спрашивают там разные люди, нужно ли в детский дом что-то везти, там говорю, но, понимаете, ребенку, конкретному ребенку, не нужен ни йод, ни спички, ни одежда, ему конкретная рука нужна и участие. А вот в интернете собирают, везут, и потом забывают про ребенка. Получается, это мы положили в систему, укрепили стены системы, а с конкретным ребенком мы не поработали. Для того, чтобы конкретно с ребенком работать, нужны такие программы, как наставничество, там, тренинговые квартиры, чтобы дети учились самостоятельно жить, лагеря, там, устраивать в семьи, помогать конкретным семьям. Да? А у нас получается, что вот мы завалили, оставили ребенка наедине с барахлом и с воспитателями и уехали.
Ну, подождите, но слово «шоколадное» — это вот если вы говорите, что вы выросли в детском доме, да, вот по сравнению с вашим детством, что сейчас шоколадное такое там? То есть там все есть? Там...
Знаете, они ездят в Италию, их возят спонсоры везде. Ребенок сегодня обходится государству до 60 тысяч рублей в месяц. У меня нет такой зарплаты, у меня четверо детей. Если разбить, то получится там, ну, тысяч по 7, по 8, ну, по 10 на каждого. А тут на одного, понимаете? То есть это мы вкладываемся не туда, мы просто вкладываемся в систему. Там же что, зарплаты, ремонты, подарки, одежда, обувь, питание, то есть все 50-е. А конкретно же ребенок не получает родительское отношение, да? Получается, что мы просто вкладываемся вот в его в некоторое нахождение. Кстати, недавно вычитал там одна организация такая странная достаточно. Говорит, детские дома нужны для того, чтобы там сохранять детей. Ну, то есть они сохраняют там генофонд. Я говорю, вы сами-то в детдом своего ребенка сдадите, чтобы он там сохранился? Нет, конечно, понимаете? Это как раз вопрос. Люди не понимают, что такое детский дом. Детский дом – это не то, что нужно ребенку.
Вы хотите сказать, что это одиночество, да?
Я могу сказать, что нету важных... Вот утром, да, мои дети просыпаются, они бегут, папа поцеловал, пошли, кашу сварили, там поговорили, пописали, там умылись, пошли в садик или в школу, или пошли на футбол, или куда-то поехали, да? А тут он проснулся и сразу пошел куда? В никуда. Потому что встать и сказал, ног встал, пошел, все, пошли. А тут нет, вот это важно, понимаете, тактильных ощущений, уважения, ласки, слов. Представляете, у него 30 человек в группе, как она там всех обласкает. Ее еще саму надо обласкать, потому что там сотрудниц в основном работают, мужиков-то нету. И получается, что дети и бабы.
Это программа «Мракоборец». Напоминаю, что у нас в гостях у Дениса Корсакова и Леси Рябцевой, общественный деятель, эксперт по социальному сиротству Александр Гизалов.
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой.
товарищи, солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда». Вы слушаете запись программы.
Напоминаю, что у Дениса Корсакова и Леси Рябцевой сегодня в гостях общественный деятель и эксперт по социальному сиротству Александр Гизалов. Если говорить о том, как не нужно укреплять детские дома и систему сиротства, что же тогда нужно для ячейки под названием «семья»? Как ей помогать?
Вы знаете, есть такое понятие, как свободные деньги в Европе. Значит, если семье дать бюджет нормальный, пока ребенок растет до 7 лет, это может быть 15 тысяч рублей, допустим, в месяц на ребенка. А если четверть детей, считайте, да, то есть вот у меня получилось бы там 60 тысяч, я мог бы нянечку нанять и маму освободить, и она у меня не ходила бы там, не вешалась бы, да, потому что действительно тяжело с детьми. Ресурсы решают много, да. Потому что папа один работает, мама все время с детьми и так далее. Вот эти свободные деньги, это те деньги, которые дают нам нефть, налоги и все остальное. Это нормально. В Европе это уже давным-давно практикуется. А у нас вот 50 рублей. Нет понимания. Если мать начала пить, а она начала пить именно потому, что не хватает ресурсов. Потому что муж мало зарабатывает или сбежал, и она одна воспитывает детей. Поэтому если мы хотим вложиться в будущее, надо вкладываться в детей. Начала она с этих денег пить, деньги отобрали ее на лечение. Нужна система поддержки. Детский отдых должен быть не такой, как в Сямозере, да, где погибли дети, а такой, чтобы оттуда ребенок вернулся оздоровленным. Я, например, как многодет...
А? Как минимум живыми.
И живыми, да. Потому что я, например, не могу своих детей отправить в Италию, а детдомовские летают. Потом, правда, они поступают в ПТУ, и вся Италия забывается. А мы вот даже нормальную путевку взять не можем, потому что нам по остаточному признаку. Где-то в Смоленске, в каком-то лесу, с комарами, какие там отдых для нас. Это нам надо? Нет, конечно.
Ну, подожди, главная проблема же в чем? Она в том, что детей нужно брать в семьи, брать из детдомов на воспитание.
Но надо их надо отдавать сначала, подожди.
Да, конечно. Ну да, 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 но когда они уже там, их надо взять в какую-то нормальную человеческую семью.
Вы знаете, я думаю, что здесь вопрос в том, что нужно профессионализировать эту среду, должны быть такое понятие, как профессиональная семья. Что делает профессиональная семья? А, во-первых, она берет ребенка в свою семью и не любит его, а воспитывает его. Это тоже проблема. Потому что часто считается, что можно любовью там ребенка воспитать. Не получится. Детдомовские дети – это дети особые, пережившие страдания и так далее. Второе. Он должен заниматься контактом ребенка с его родными детьми. С родными родителями. И пытаться помочь реабилитироваться им, восстановиться в права и отдать ребенка назад. А сегодня у нас получается так, что ребенка взяли, отправили в приемную семью, через такое-то время 7 тысяч возвратов в год. У нас большие возвраты. И связаны они не с тем, что у нас бабушки берут детей, которые там в таком возрасте, как в пубертатном, потом не справляются, возвращают их обратно в систему детского дома. Профессиональное родительство, закон о профессиональном родительстве пока еще завернут, но мы, надеюсь, к этому придем, потому что другого пути нет. Мы уже уперлись в потолок на 148 миллионов населения, у нас есть вот определенное количество детей, там порядка 700-500 тысяч, которые живут в приемных семьях. Мы чего только не делаем. Реклама, пособие, там, в некоторых регионах платят пособие там, до 1 000 000 рублей, чтобы ребенка взять, что тоже там вопросы, да. Через 3 года, например, в Чувашии прожил 3 года, ребенок в семье дает 300-500 тысяч рублей. Но дело-то же не в деньгах, а в отношении. Пока отношение вот такое, что мы в детских домах, в интернатах эти дети живут.
Ну, а профессиональное родительство, по большому счету, это частный детский дом, индивидуальный детский дом.
Такой, нет, да? Нет, вот дело в том, что детский дом, это его сейчас названия такового нет уже, все. Здесь сейчас, согласно 481 постановлению, это центр семейного устройства. Вот, детский дом в прошлом, да. Но, с другой стороны, для того, чтобы вот это приемное родительство, такое нормальное приемное родительство было, нужно и готовить, и сопровождать, и помогать, и так далее, да. У нас еще есть проблема с органами опеки очень серьезная. Это товарищи, они не всегда действуют согласно законодательству, они действуют в собственных представлениях. Недавно к нам приходили в семью, мы там оформляли документы. Вот им не нравится, что у нас там, значит, печка стоит высоко, и пирожок упадет на ребенка и обожжет. Вот у них собственные какие-то представления. Квартира маленькая, я что, могу квартиру раздолбить, что ли, и так далее, да? То есть они не понимают, что многие люди так живут. У нас 25 миллионов населения живет за чертой бедности. И эти бедные хотят взять. Не дадим. Тогда пусть они живут в богатом детском доме, что ли.
Мракоборец с Лисей Рябцевой на радио «Комсомольская правда».
Кто занимается лоббированием этих вопросов в сфере социального сиротства?
На самом деле, у нас, я помощник депутата Батальной Ольги Юрьевны, я считаю, это самый такой продвинутый депутат в этой теме. Вот. Но людей таких немного. Связано это с тем, что для того, чтобы этой темой заниматься, в ней очень долго нужно пробыть, провариться. Вот. И Ольга Юрьевна этим занимается в Комитете по социальной политике и делам ветеранов. У нас же есть Комитет семьи и детства, который возглавляла Мизулина, да, который, возможно, тоже может. Но она не сможет, у нее возраст там, ей потолок уже возрастной, 60 лет. Вот. А общественные организации, значит, органы власти, чиновники, да, там, вот я дружу с Владимиром Львовичем Кабановым, который тоже помогал в создании представителя Министерства образования этого 481 постановления. То есть есть кто делает, да, но вопрос в обществе лежит все-таки, потому что общество основной поставщик как бы и сирот, и с другой стороны основной заборщик этих сирот в своей семье.
То есть чего вот каждый человек может начать движение в эту сторону? Он что, должен стать добровольцем, приемным родителем,
вот
волонтером?
Да, вот нас слушают люди, вот что они могут сделать?
Вы знаете, не надо идти в детский дом, там делать нечего. Там уже все состоялось, горе случилось. Во-первых, нужно осмотреться, кто там рядом живет с тобой. Вот я сейчас еще работаю в социальном центре в одном, при Донском монастыре. Но очень много вопросов. Прям люди, которые бедные, приходят, и мы разные вопросы их решаем. Закрываем их точки. В этом смысле поддержка семьи, да.
Какие вопросы? Давайте сразу.
Ну, родила, там, трое детей, третьего родила. Нет ни коляски, ни кроватки. Дети подросли, все куда-то делось, надо помочь. Бюджет для этого отсутствует. Вот мы там все подбираем, даем. Это же тоже очень такой важный момент. Да, это адресная помощь, да, она такая. Но она важная, потому что она может в этот момент, у нас же не секрет, что по бедности издают в детские дома, да, или там их забирают. Вот. И, на мой взгляд, можно же сегодня, вот я знаю там одну общественную организацию, с которой я работаю, они назывались как там то ли «Белые ангелы», то ли «Бледные ангелы», я не помню, да. Сейчас они называются «Мы вместе». Они до этого ездили по детдомам, плясали, там, скакали с детьми и уезжали. Сейчас они занимаются тем, что занимаются семейным устройством. Снимают на видео детей, продвигают. Вот недавно они мне сообщили, очередная девочка ушла в семью. А так она сидела бы с ними, плясала бы, а вышла бы ни квартиры, ни поддержки, возможно, были бы проблемы. Поэтому переориентироваться вот с этого момента, что мы туда в систему бросаем, на момент, что мы, ну, сопровождаем, да, помогаем. Федеральная база данных открыта. Можно, вот я сегодня сделал такой проект, называется «Прогулка по ФБД», «Гоу-прогулка», да, то есть, чтобы показать детей, которых можно взять. И я выставил фотографию девочки, уже 10 семей хотят ее взять. А так бы она висела в Федеральном банке данных, кто бы об этом задумался? Сегодня еще двух девочек повесил у себя на Фейсбуке. Я ничего не нарушаю, я беру оттуда фотографию, ссылку, говорю, смотрите, прекрасные девчонки.
Они там сами по себе как бы предлагаются.
Ну, они там находятся.
Просто там малоизвестный, непопулярный сайт, скажем так.
Ну, не то, что просто люди с этим не сталкиваются, они живут своим представлением, покемоны там, еще что-то. А тут хлоп, девочка-сирота, красивенькая такая, вот, нуждающийся глаз, с глазками такими грустными, да, ослик-понурик. Вот, ну, вот это как-то влияет, но для этого нужно это все продвигать. У меня прямо лента трещит именно от этой темы. Хотя можно было бы там что-то еще делать, но мне кажется, это очень важно.
А что делать с тем, что после выхода из детдома нужна какая-то, не знаю, программа восстановления, социализации, база данных, потому что сироты выходят из детдома и пропадают, как я понимаю, потому что система их не отслеживает.
Ну, не, ну, представьте, вот, я не знаю, вот вам 16 лет, и вам говорят, все, иди, давай, вперед. Вот
А до этого тебя
он
кормили,
привык учить
поили.
И сидеть, понимаете? Он, его кормили, поили, одевали. А теперь говорит, иди давай сам, ну-ка состоись-ка. А теперь приди нам через 10 лет в детдом и расскажи, как ты справился. Это что же, знаете, турбулентная адаптация, это, по сути говоря. Здесь, конечно, нужна система наставничества, сопровождения. В России сегодня стали появляться из положительного, да, появляться центры поддержки выпускников детских домов. Вот мы в Хабаровске открыли, в Орле есть такой... Такое движение «Большие братья и сестры», которые занимаются наставническим сопровождением детей-сирот. Если ребенка за руку не взять, не помочь ему, он накосячит. Он просто будет жить, борясь, и жили мы борясь, и смерти не боясь. Вот, потому что они цену жизни не понимают, потому что они родились, по сути говоря, сознание их появилось в детдоме. Это у ребенка домашнего, наблюдал, как он с мамой, с папой, там, под лаской и так далее. А тут он хлоп, ему говорят, ну, а теперь вот давай, мальчик, вперед. Работу найди, выучись, квартиру получи и стань членом общества. Очень сложно. Конструкция очень тяжелая. Поэтому здесь нужны люди сопровождающие. Есть такой фонд «Абсолют помощь». У них тоже есть система сопровождения. Создается банк данных выпускников – динамическое, да, вот он вышел, где он учится, курит, пьет, там, родил, не родил, куда пропал и так далее, чтобы мы понимали, что мы за этим ребенком следим, ему помогаем.
Это программа «Мракоборец». Напоминаю, что в студии общественный деятель, эксперт по социальному сиротству Александр Гизалов. Скоро вернемся.
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское. «Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда». Вы слушаете запись программы.
Напоминаю, что в студии Денис Корсаков, Леся Рябцева и Александр Гизалов, общественный деятель и эксперт по социальному сиротству. А вот вы сказали о ценности жизни. Мне кажется, что эта проблема вообще существует в обществе, а не только у сирот. Мы не очень ценим жизни друг друга. И человек умирает, ну ладно, умер, прошел дальше. И я размышляла об этом еще несколько месяцев назад, когда общалась с американскими своими знакомыми, которые рассказывают об отношении к жизни там, за рубежом, когда человек рождается, его же, наоборот, спонсируют, как-то вдохновляют, что ты сможешь изменить мир, ты можешь поменять там,
это
что-то
вообще,
в стране.
Вообще, да, это вся американская культура, на величие человеческого духа, да, на героизме,
можешь,
но на том, что ты можешь,
именно,
ты можешь преодолеть, ты можешь, да, стать.
У нас,
а у нас этого нет. У нас, наоборот, меланхоличное скорее общество, по-моему.
Понимаете, в чем дело? Бэтменство, оно, конечно, там есть. Но у нас все гораздо проще, да. У нас ребенок уже там в 15 лет начинает отвечать сам за себя. То есть вот этот отрыв, обрыв между контактом между ребенком и родителями, он сегодня присутствует. Родители на заработках, ребенок в интернете, он не занят спортом, не занимается. Очень много толстых детей, да, и так далее. Значит, вот недавно эта история в Владимире, порвали там котенка, убили там. Я общался с этими ребятами. Но вы знаете, я думаю, что лет через 5-7 они сядут. Не потому, что они плохие, а потому, что это вот, знаете, такая вот ветка у них уже к этому движется. Ну что, у них есть там комендантский час. Вот Геннадий Леонардович Прохорович, уполномоченный правом ребенка, приезжали мы с ним. Комендантский час. Они на него положили, забили и пошли убивать котят. Мать в это время на работе, она не знает, где чего. С отцом он поругался. Бабушке пофигу. И получается, что они сами себе предоставлены. Это они убили котенка. А так они подопьют, они там пиво любят, да? Они могут что-то другое сделать, потому что сознание совершенно меняется. Учитывая, что они в социальных сетях все, у них там покемоны, у них там еще какие-то квесты, да? И вот квест, не жизнь квест, а как бы вот себя ухлопать. Потому что я приезжаю, например, в следственный изолятор или там в подростковую колонию, я смотрю там на ребят, ну, понимаете, они не безнадежные, они неплохие, им просто плохо. И когда ты начинаешь с ними общаться, ты видишь, как они начинают оттаивать, когда они говорят о том, что мать бросила, пила, и он там бродяжничал, собирал продукты, потом в какой-то момент не выдержал, что там совершил, разбил машину, угнал и так далее. Ребенок в ограничениях. Когда он находится в ограничениях, он начинает косячить. По-русски, если говорить, да. Какое тут бэтменство? Здесь уже выживание. Соответственно, чтобы этого не было, нужно вот эти родительские отношения, их укреплять. Но это надо к родителям обращаться, потому что они ответственны. Это там в Тарасе Бульба этот «я тебя породил, я тебя там и пристрелю». Сейчас-то общество поменялось. Соответственно, надо почаще с детьми быть, там, с ними как-то взаимодействовать. Вот мои сейчас ушли на байдарках, на 2 недели покорили вместе с женой 3 детей, а старшие через
2 дня... Покорили, вы не боитесь?
А чего бояться-то? Ну, во-первых, она у меня профессиональная байдарочница, 5-й уровень, то есть уровень сложности проходила, там инструкторы и так далее, хорошие байдарки, и мы не идем в шторм. Там специально есть Кинозерский парк, где все тихо, гладенько и так далее. И люди нормальные.
Если говорить о психологии, то огромное количество родителей, они, в принципе, боятся, вот даже то, что сейчас мы говорили про Карелию, да, они же там вздрогнут просто от слова Карелия и будут еще вздрагивать полгода там или год. Ну, так устроены люди. Угу. Вот, а огромное количество боится, в частности, брать детей из детдомов, как бы они ни назывались сейчас, потому что они боятся, что, ну, хорошо, там он с больной ножкой, ладно, но если он с больной психикой, потому что у него мать алкоголичка, отец там, допустим, алкоголик и убийца сидит, где-нибудь. Вот, ну, понятно, все считают, что у него гены, лучше мы возьмем какого-нибудь такого, ну, пусть с ножкой, да, ну, хотя бы там у него мозги будут более-менее, ничего. Это страх перед душевным устройством этих детей, которые из неблагополучных семей, и все боятся, что они вырастут какими-то такими асоциальными психопатами.
На самом деле, это проблема общества, ведь много людей, кто не сдает детей, живет, и я знаю, там вот семья у нас есть, по которой мы тоже помогали, она с жестоким ДЦП. Вот она ходит, вот, вцепившись в коляску, Алена такая, да, 3 детей родила, но она их не сдала. А сама она, да, симпатична, но она вообще не ходит практически. Она вот еле-еле идет. Почему? Потому что у нее отношение к детям, материнство есть.
Мракоборец с Лисей Рябцевой на радио «Комсомольская правда».
На мой взгляд, то, что произошло и происходит, что детей сдают, это поколенческий процесс. И бездомные появляются не с момента того, что они стали там пить, и там что-то с ними случилось. Это родительские отношения, дети были нарушены. И осужденные, и другие какие-то категории, да. А уже дети, которые больные, там, с ОВЗ и так далее, здесь вопросы и к медицине, там, во время родов, там, да, зажали, асфиксии, не вовремя в это время чай пили и так далее. Много факторов. Но есть, должна быть здоровая часть общества, который может помогать вот этой нездоровой,
больной
части общества. Но у нас здоровая часть общества не очень большая.
А кто за это должен отвечать, вот за эти отношения внутри общества? То есть я к тому, что это должна быть инициатива сверху и правительства, или все-таки само общество должно как-то...
Саморегуляция общества. Во-первых, надо как-то помогать общественным организациям, не отворачиваться от них, помогать им помогать. Во-вторых, если захотели взять ребенка, это вот вопрос, да, бояться, не бояться, пройти обучение. Есть прекрасный центр «Промама» в Москве с Марией Феликсовной Терновской. Там и обучают, и сопровождают. И самое главное, ведь в чем проблема этого приемного родительства? Специалист выбирает ребенка. Они мы выбрали его по бантику и по бусинке, да, там в федеральном
базе данных. А большинство, кстати говоря, думают, что именно по бантикам, по бусинкам выбирают.
Конечно, да, под себя похоже, не похоже, взяли. Но ребенок внутри никогда похожим не будет. Он родился не похожим, он родился у другой семьи. И поэтому это вот похоже, не похоже, это опасная игра. На мой взгляд, ответственность должен взять на себя специалист, который проверил ребенка, проверил семью, говорит, вы совпадаете. Проверили ребенка, проверили семью, ваша семья не может дать этого ребенка. Он должен быть в другой семье. И тогда система сопровождения не будет хромать, потому что знают и ребенка, и родителя. И вся коммуникация не нарушается. Сегодня у нас родители взяли, закрылись, потом он начал там куролесить, а у них ресурсов нету.
Они
там
поиграли и бросили.
Поиграли, вернули, да, есть всякие истории. Поэтому я считаю, здесь очень важно, чтобы само гражданское общество выздоравливало. Я, когда вышел из детского дома, нас вышло 14 пацанов. Вот мне в этом году будет 48 лет. Уже практически никого нет. Почему так происходит, что они выходят и не справляются? Ну, наверное, потому что те трудности, с которыми они сталкиваются, они не были похожи в детдоме. В детдоме не было трудностей. Кормили, поили, возились, там, Италия, Кьюзар и так далее. А когда он начинает сталкиваться с трудностью, а рядом нет знакомого наставника, человека, который уважает, ценит, любит, ему очень тяжело. Я недавно занимался похоронами одной девочки, выпускницы, которая погибла, ну, от рук негодяя. И казалось бы, вот все, да, она прошла этот жизненный предел и уже находится в руках, так скажем, Бога и все такое. Но даже в этой истории для того, чтобы ее похоронить, потребовалась просто колоссальная работа. Чтобы забрать ее из морга, это потребовалось просто... Я кому только не звонил и как помощник там смог это вырвать. А так бы она бы ее похоронили бы вместе с бездомными и все. То есть даже смерть для этого ребенка и ее дальнейшее вот это вот, да, куда, чего, как, она показатель того, как относится государство к детям-сиротам. Но, слава богу, нам удалось этот вопрос решить. Ее отпели, нормально похоронили, у нее теперь памятник, а не, значит, просто крестик с номером там, на котором даже имени не будет, да. Она как потеряшка идет, потому что сирота. Вот мы пока не переломим это, да, что каждый живой нормальный, каждый ушедший нормальный, и к этому нормально относиться. Мы до тех пор будем, так скажем, их видеть и в следственных изоляторах, потому что они совершают преступления из-за огорчения, да, из-за того, что им сложно. И потом кормить их на улицах, как кормит Курский вокзал, бездомные дети, движение такое есть. Потому что надо помогать. Вот и все. То есть это неразрывная цепочка. Кому-то удается, как мне, вырваться, да, там и детей родить, и как-то этим заниматься. Но большинству нет, потому что вот общество у нас пока еще не здорово.
Это была программа «Мракоборец». В гостях у Дениса Корсакова и Леси Рябцевой, общественный деятель, эксперт по социальному сиротству Александр Гизалов. Спасибо большое.
Спасибо.
И вам всего доброго.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18:05 по московскому времени.